Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Лицемерие одинаково осуждают как люди неверующие, так и воцерковленные, но именно последним достается особенно сильно. Кто особенно подвержен этому пороку? Можно ли полностью искоренить лицемерие в своей жизни? Об этом мы будем говорить прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей. Сегодня, как вы понимаете, так как этот хриплый голос Олега Бендасова не начал передачу, значит, его в студии с нами сегодня нет. Ну, понятное дело, лето все-таки, август, самое отпускное, говорят, время. В Москве на дорогах практически пусто, я такого давно очень не видел. Так рано сегодня приехал, что успел кучу дел переделать. Олегу привет. Такой, да, передадим. И будем проводить передачу без него. Тем не менее, конечно же, сам с собой я разговаривать не умею, долго так протянуть не смогу, поэтому я пригласил в студию гостя, нашего старого друга, пастор Александр Надопта. Привет тебе.
День добрый, рад быть здесь.
О лицемерии мы сегодня говорим. Как он мне сейчас сознался, говорит, я получил от тебя тему и подумал, какая ужасная тема, за что, почему я? Тема сложная, на самом деле. Мы можем однозначно сказать, да, лицемерие — это плохо, и, в принципе, все, уйти на музыкальную длинную паузу. Но все не так просто. Потому что лицемерие — порок, который, как я вот только что сказал, и я об этом действительно много думал, его осуждают все. Это не какой-нибудь порок, не знаю, как, например, прелюбодеяние. Кто-то это делает, кто-то нет, кто-то это говорит, это нормально, кто-то осуждает это. Лицемерие осуждают все и делают точно так же все. Какой-то вот такой общий наш, общечеловеческий порок. Будь ты верующим, будь ты неверующим, все равно в той или иной степени все это делают, и все согласны с тем, что это плохо. Возьми бандита какого-нибудь, вор в законе какой-нибудь серьезный. Ну, да. Он тебе скажет, что надо быть искренним, и нельзя лицемерить, это плохо. Возьми, не знаю, библиотекаря деревенской какой-нибудь школы. Скорее всего, это будет женщина, она скажет, что лицемерие — это плохо. Нужно быть честными друг с другом. И возьми священнослужителя, я не знаю, какого-нибудь духовника, патриарха Кирилла. Он тоже скажет, что лицемерие — это грех, конечно. Это плохо. Вот, тем не менее, мы все равно все вместе лицемерим. Франсуа Ларошфуко, приведу такую цитату, «Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед самими собой».
Ого.
Вот она, главная опасность лицемерия, которую нам обозначает французский философ. Притворяемся перед другими, начинаем притворяться перед самими собой. Согласен?
Ну, с таким известным философом ему
нельзя сложно спорить. Да.
Это несерьезно. Но, с другой стороны, я думаю, когда мы вот обозначаем тему лицемерия, почему я подумал, о, какая ужасная тема, она настолько неоднозначная. Вот даже примеры, которые ты сейчас привел, священнослужителя спросим, скажет плохо, библиотекаря, вора, но ведь каждый из них будет представлять под лицемерием что-то свое, что-то вот из своего окружения, на своем уровне, согласно своим нравственным представлениям. Это будут разные вещи, то есть здесь, ну, сложно вывести одно такое лекало для всех. О, это вот так вот, все плохо, везде плохо, и, ну, даже то, что мы... Вот он сейчас, товарищ Ларошфуко, выразил это так: притворяемся перед другими. Ну хорошо, если я сегодня не выспался, приехал в дрянном настроении, и ты меня встречаешь, говоришь, рад тебя видеть, я тебе говорю, да паршиво, все, пошли уже в студию, ну что тут трепаться. Классно?
Не.
Я тоже думаю, что это будет не очень. Ну, есть какие-то границы, когда нужно действительно придерживать что-то в тебе бурлящее. И вот здесь я бы задал вопрос, неужели это тоже притворство и лицемерие? Самообладание можно ли?
Я понял твою мысль. Говорят, что у чукчи есть более 20 слов, обозначающих снег. Просто немножечко снег. Разный снег. Снег такой, снег потемнее, снег почище, снег талый, снег не очень.
20 слов!
По-моему, около 20, я точную цифру не помню. А у нас даже на лицемерии всего лишь одно слово, да? А спектр понятий на самом деле гораздо шире, и в этом проблема. Но можно попробовать объединить, набросав некоторые синонимы. Притворство, да? Ну, в общем и целом, лицемерие,
оно сразу обозначается как отрицательное качество.
В общем, да, негативная коннотация у этого слова.
Ладно, а если мы попробуем придумать положительное определение, ну, которое, в принципе, близко по смыслу притворства?
Попробуй. Я, честно, не знаю такого определения.
Хорошо, книга «Притч» учит нас. Разумный сдерживает свой гнев. Вот стоит перед тобой человек. По каким-то признакам глаз дергается. Угу. Понятно, что он...
Кипит просто.
Кипит. Но он сдерживается.
А психолог ему скажет, что нельзя сдерживать это в себе, потому что это вредно для вашего здоровья. Нужно обязательно давать выход эмоциям.
А священная книга говорит, только глупец сразу высказывает свой гнев. То есть... Кто-то, смотрящий, ну, наблюдающий ситуацию и сцену со стороны, думает, какой вот сдержанный человек.
Самообладанием каким-то.
Да. А кто-то другой скажет, да он притворяется, он просто, вот, если бы не милиция рядом стоящая, он бы давно уже пустил там руки, нож, пистолет в ход.
Ну вот давай наших слушателей попросим присоединиться и помочь нам разъяснить, как вы думаете, лицемерие, всегда ли это плохо? Или, может быть, это не всегда плохо? И второй вопрос. Можно ли полностью искоренить лицемерие в своей жизни? И к чему это может привести? Давайте вместе поразмышляем. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. 8-800-33-1706. Или пишите нам Viber, WhatsApp. +7 977 850 0996. Присоединяйтесь, давайте общаться. И у нас сообщение от Светланы есть из Праги. Добрый день. Мы можем недолюбливать своих директоров. Можем?
Можем.
Ты есть директор?
Нет.
Тебе повезло. Соседей. Есть же соседи?
Есть соседи.
Теща.
Есть
теща. Видишь, свекровь и так далее. Но, тем не менее, стараемся быть вежливыми, тактичными и улыбаемся им в ответ. Выходит, что это лицемерие. Но и приветствовать их с кислым видом, не улыбаться, а грызаться, это тоже неправильно. Тем более, это людей будет огорчать и оскорблять. Ну вот, Светлана нас поддерживает в нашем замешательстве.
Да.
А как быть-то? Где золотая середина? Мы же должны ее найти. У нас телефонный звоночек есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий, хотел вам тоже помочь. Вот вспоминается, во-первых, в Ветхом Завете, там священники должны были определять степень злокачественности проказы, и которая там никак не проходила, ни от молитвы, ни от чего. Она была злокачественная. И я хочу сказать, что для меня лицемерие – это противоположность дружбы. А дружба формирует личность. И, соответственно, лицемерие – это подмена личности и дружбы пустотой такой хитрой. И поэтому вот Христос и говорил, что фарисеи-то они есть лицемеры, что он находил дружбу и у блудницы, и мотарей, а фарисеи, они, как его пригласил фарисей Симон, они все равно прятали под лицемерием вражду. И это была такая злокачественная проказа, которая никак не проходила. И потом выразила свою дискриоте в его целовании.
Спасибо.
Угу. Вот здесь, да, человек...
Дмитрий.
Ну, Дмитрий, да, спасибо. Подвел ближе, когда мы говорим о... решительном настрое, осознанном, целенаправленном, я бы даже сказал, когда самые разные мотивы и намерения прикрываются очевидно, вот, решительно, как бы лестью, там, улыбкой, не из того, чтобы действительно быть таким, каким ты хочешь показаться, а чтобы достигнуть своих каких-то корыстных, чаще всего эгоистичных целей.
Корыстные цели, хорошо.
Да.
Это, естественно, часть жизни. Мы все так постоянно делаем.
Нет,
у тебя просто директора нет, понимаешь? У тебя нет директора, ты мне об этом сказал. Именно поэтому, если бы у тебя был директор, ты бы подумал, если надо с ним быть приветливым, чтобы получить квартальную премию.
Нет,
еще один телефонный звонок нас прерывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Александр. Вот вы начали говорить о том, что кто-то мог бы погневаться, да, но но не погневался, да, и это вы, в общем, как-то пытались провести параллель с лицемерием. Я думаю, что здесь никакой параллели нет. Одно есть сдержанность, а другое есть лицемерие. Это разные вещи.
Да, спасибо. Все, вычеркиваем тогда сдержанность.
Видишь, Александры мыслят одинаково.
Александры мыслят одинаково.
Мы пытаемся разделить. Действительно, я даже историю вот про сдержанность, я и пытался как-то провести границу, что это не лицемерие.
То есть, в принципе, нормально, если ты испытываешь по отношению к человеку раздражение, но ты все равно ему улыбаешься, и ты с ним приветлив, хотя он тебя раздражает. Это мы назовем сдержанностью и скажем, что тут нет параллели с лицемерием.
Иногда это просто вежливость, этикет. Это совершенные нормы, это здоровое состояние социума. Да.
Соответственно, если бы в социуме все были абсолютно искренними и не выдерживали бы этих правил игры, как вежливость и этикет, и просто приветливость элементарная, которую мы все, кстати, хотим, и которую по отношению к нам всем нравится. Вот если бы ее не было, тогда в обществе было бы невыносимо тяжело жить.
Почему?
Потому что мы все, плохое у тебя настроение, ты всех обругал.
Да пришел, потому что нам сложно друг с другом.
Ты пришел в магазин, ты пришел в магазин, представь себе. Кстати, нетрудно представить в наших условиях, а продавщица по отношению к тебе, крайне негативно настроена. Че пришел вообще? У меня и так забот хватает, голова болит. А ты тут еще со своими, сдать тебе шорты не понравились.
Я думаю, большинству из нас известно, что злое, оно как-то само собой нарастает, прогрессирует, развивается, а хорошему приходится учить. Даже дети, они злое прилипает мигом. Плохие слова, плохие привычки, плохие манеры. А хорошее что-то, его приходится насаждать. Так же и со взрослыми людьми. Поэтому это совершенно здоровое состояние. Если бы мы допустили отсутствие вот этих вот правил, приличия, вежливости, этикета, мы бы получили настолько агрессивную среду, дезориентированную вообще.
Такой, знаешь, фильм «Безумный Макс».
Да.
Постапокалиптическое прошлое, будущее, прошу прощения.
И вот здесь
все друг другу волки.
Угу. И вот здесь, я думаю, можно немножко поймать такую ниточку, опору. Цель. Почему ты сдерживаешь свой гнев? Ради чего?
Хорошо, смотри,
что стоит целью?
Ты про детей упомянул, я хочу еще такой момент обозначить. Ребенок, когда он маленький совсем, он не лицемерит, он, в принципе, этого делать не умеет. Он не может это
в раннем
делать,
возрасте.
Правильно? У тебя же дети есть?
Да.
Вот вспомни, в раннем возрасте, если ребенку тетя не нравится, а тетя хочет взять его на ручки, он будет у тети плакать. Он к ней на ручки не пойдет. А если тете нравится ему, он же будет широко улыбаться и ура, да, классно, давайте обниматься. Вот в какой момент человек этому учится? В какой момент человек начинает лицемерить?
Я думаю, в раннем детстве, когда родители создают определенную среду.
Условия создают, в которых нужно
побуждают
это сделать, чтобы чего-то добиться.
Да, побуждают или понуждают. Иди, посиди немножко, она хорошая, эта тетя. И
все равно мина будет кислая, я свою дочь представляю. Такое лицо.
Потому что ребенок еще не научен. Это звучит ужасно, конечно, но...
Вот именно, научен.
Да.
Мы сами учим, и своим примером показываем, и сами, в общем-то, в итоге ребенка воспитываем и тренируем так, что если он хочет заработать конфетку условную какую-то, он будет стараться себя определенным образом вести.
Вот, одна из целей, как мне видится, лицемерие, один из таких мощнейших побуждающих мотивов – это быть принятым. Если, например, создается среда дома, что если ты вот так, вот так, вот так, ты хороший – а если вот так, вот так, вот так, ты точно плохой. Там ты разгильдяй, лентяй, неудачник и все такое. И что происходит? Ребенок начинает подстраиваться. Он понимает, чтобы быть хорошим, заслужить что-то, получить что-то, он должен соответствовать определенным критериям. И быстро этому учится. Он понимает, что если сказать вот так, он будет хороший. Сделать то-то, он будет хороший. И дома они живут одной жизнью, а где-то там в своей компании или в своей комнате он живет другой жизнью. И потом эти дети вырастают. Они вырастают уже с таким отточенным навыком, как нужно, чтобы тебя приняли. Потому что каждый из нас хочет, чтобы о нем сказали: ты хороший, ты нам нравишься, ты свой, мы тебя вообще иди обниму. Нам хочется этого.
Нам хочется быть принятыми. Да. Для этого нам, мы учимся изворачиваться как-то и что-то делать для этого.
И если, например, мы привыкли к тому, что быть искренним опасно,
потому что рискованно. Ты можешь столкнуться с реакцией.
Да, тебя могут отвергнуть просто. Да. Сказать: ну-ну-ну-ну-ну. Тогда жизнь усложняется многократно. Ты начинаешь думать, что придется притворяться всегда. И это уже грусть, тоска.
Ты искренен, даже вот ты маленький ребенок, ты искренен со своими родителями в своих эмоциях, а твои эмоции подавляют, тебе не дают их открыть.
Их не принимают.
Просто вот как горох об стенку. Меня не волнует, что тебе сейчас плохо. Ты сейчас мне мешаешь, потому что ноешь, поэтому иди и закрой рот. Я сам себя ловлю на том, что я так делаю, и я себя на этом обрываю, потому что я понимаю, ей действительно плохо сейчас, неважно, какая глупая причина может быть, но ей действительно плохо, искренне. И она хочет эти эмоции выразить, и она хочет получить какой-то от меня фидбэк.
Отклик.
Да. Угу. Галина из Москвы пишет нам: лицемерие — это морально отрицательное качество.
Угу.
И добавляет: к сожалению, но факт, ребенок учится у родителей, поэтому нам, родителям, всегда надо быть предельно внимательными во всех своих поступках и словах.
Я согласен с тем, что быть предельно внимательным, но даже, чтобы это, в общем, добавим искренности. Я же за собой смотрю, я себя понимаю. Я понимаю, что иногда я не даю детям нужный пример, а иногда даю совсем другой пример. Но всегда я думал о том, чтобы у них была возможность задать мне вопрос об этом. Или у меня была возможность обсудить с ними это. Даже не красоту моих поступков. Это, должна быть такая возможность, когда это не замалчивается, не просто вот так вот. А это как возможность обсудить моменты неприятные из моей жизни, из их жизни. Так строится доверие. Доверие не как просто «я верю тебе на слово», а как понимание того, что даже с обнаруженной некрасотой...
Ты будешь принят.
Да.
Это некая среда, которая создается. Среда атмосфера. Общения, атмосфера общения, да? Атмосфера доверия. Ты упомянул, что у тебя есть дети, ты священнослужитель.
О, да.
В связи с этим такой вопрос. В последнее время, да и вообще всегда, на самом деле всегда, в адрес верующих людей особенно сильно именно звучит критика о лицемерии. Вы лицемерны, потому что вы показываете себя одним образом, выглядите в церкви одним образом, вы живете другой жизнью. Так говорят, так обвиняют. Мне кажется, по отношению к священнослужителю, пастору, это особенно сильное обвинение. И это особенно сильная ответственность, и это очень тяжело. Потому что, когда ты выходишь за кафедру и открываешь свою красивую Библию с золотыми страницами и говоришь красивые, правильные вещи о том, как мы должны жить, вдохновленно... Ух, сила какая!
Да.
Но через час, когда ты усаживаешь детей в машину там, или условно что-то там пытаешься, чтобы они за обедом не бросались едой, ты ведешь себя совсем не так. И они это видят. Они видят, что папа выглядит так, а потом выглядит так. В связи с этим, кстати, большие проблемы бывают у детей священнослужителей, именно потому что они видят вот эту вот разницу в поведении.
К чему ты клонишь?
Есть это в твоей жизни?
Есть.
Как с этим быть? Как с этим бороться? Потому что, когда верующие приходят в церковь, они приходят в определенные рамки, в определенную модель поведения, где вроде как принято вот так и так себя вести, и вот так и так говорить, и соглашаться с правильными духовными вещами, в жизни не получается их практиковать. Дети это видят, особенно сильная проблема у верующих в связи с этим. Разочарование детей вообще в вере, в религии, в церкви, потому что все лицемеры, я туда не пойду больше.
Вот поэтому я сказал, это ужасная тема. Так и знал, что...
Что это мы поднимем, да?
Что до этого дойдет.
Тебя на чистую воду выведем, лицемера, да?
Да, ужасно. Значит,
мне даже перед женой своей неудобно, когда я проповедую в церкви. Потому что я говорю такие вещи, за которые мне придется ответить потом.
Значит так. Во-первых, я не боюсь с детьми говорить об этом. Ну, это я уже сказал. Я думаю, это, ну, достаточный такой, как бы не все, но достаточно хороший шаг для того, чтобы они понимали, я знаю, что я не идеальный, и что вот в этот момент или в той ситуации вел себя, ну, скажем, вообще нехорошо. Когда кричишь там или грубо разговариваешь. А, вот, такое случалось. И что мне за это стыдно. А, что я прошу простить меня, извинить за то, что вот так, вот так, вот так. А, с детьми. Поэтому, ну, обсуждение, обсуждаемость вообще этой темы, мне кажется, она создает более здоровую атмосферу. Ну, понимание того, что а я не претендую на то, что я идеальный.
Саморефлексия, во-первых, то есть ты должен сам оценивать вообще и вот это соответствие, и вообще думать о том, как раз как ты говоришь, что я не идеален, это надо понять, до этого надо дойти для начала, да? Потом искренность, обсуждаемость и отсутствие какого-то, что ли, образа идеального родителя.
Вот,
это об этом нужно говорить. Я тоже человек, мне тоже больно, мне тоже сейчас обидно и тяжело, и мне нужно время, чтобы прийти в себя.
Да, я могу сказать некрасивым тоном или плохим каким-то грубым вот таким
образом. Я вообще сегодня тебя с другой стороны узнал.
Поздравляю. Это моя последняя передача. Друзья, я был рад сколько-то раз побывать на радио Теос. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания. И как в фильме «Искусственный интеллект» Джуд Лоу там играет какого-то андроида, и его вот забирают на переплавку, и он кричит: «Скажи им, я был!» вот так вот. Конечно, люди, которые знают, видят меня только в церкви за кафедрой, думают обо мне лучше, чем те, кто знает меня в быту, в жизни, в каких-то стрессовых ситуациях, ну, в каких-то, я не знаю, поездках. Вот. Но я не знаю, кого это должно смущать больше.
Ну, вот в этом...
Я такой. Действительно, я вот такой. Бываю неаккуратный с друзьями в словах. Действительно, такое случается. Я не хочу сказать, что я как-то, ну, считаю это нормой или там допустимым. Нет, конечно, но есть вещи, о которых я думаю, я думая о себе, думаю, я не могу пока или еще, или вот сейчас быть таким даже, как я сам бы хотел. Пока не получается.
Михаил Михайлович Пришвин говорил: «Лицемерие — мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других».
Угу.
Вот в чем опасность, в чем негатив.
Вот Христос за это и обличал фарисеев. В принципе, самые жесткие, как говорят высказывания, он обратил именно к ним. Лицемеры и там про гробы, про немытые, про злое нутро и все такое. И он говорил... чтобы показаться перед людьми. Это когда ты играешь роль очевидным образом.
Соответственно, с какой-то целью, да?
Да.
Помнишь, он говорил о том, что вы, значит, любите молиться так, чтобы все видели, что вы молитесь,
вот,
раскрыв руки широко.
Это напоказ
смотрите, какой
действия.
Я прекрасный духовный
да.
человек.
На углах улиц, то есть в местах публичных. В моем случае, я думаю, я пастор, это мое призвание. Это не моя роль. Я такой. Да, я, может, не самый лучший. Ну, правда, я не самый лучший. Жаль. Но я такой. В этом моя жизнь. Такой, как могу, такой, как я есть, как я умею на сегодняшний день. Я стараюсь исполнять мое служение. И, в принципе, я всегда думаю о том, что ну, искренность для меня достаточно большая ценность.
Светлана из Праги как раз про фарисеев нам напоминает. Христос фарисеев назвал лицемерами. Значит, лицемерие — это, наверное, гораздо больший грех, чем мы думаем, и он противен Господу. Но мы все отчасти лицемеры, и как же тут быть?
Ну вот опять же, вернемся к тому, что сказал Александр. Не все, что ты пытаешься припрятать, ну, стоит вот так вот прямо и обозначать лицемерие.
Ну,
нет,
хорошо,
лицемерие — это показное выступление, демонстрация... роли, хотя ты не такой и движим не этим. Вот в одном из определений сейчас. Лицемерием считается такое поведение человека, при котором слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям.
Но если я глубоко убежден, что, там, не знаю, мой руководитель, допустим, ведет себя неправильно, однако, встречая его утром на кухне, наливая кофе, да, я не буду говорить ему об этом, потому что я могу за это поплатиться своей работой. Я от него зависим. Поэтому мне приходится не поднимать эту тему, хотя я глубоко убежден, что он, ну, тут совершенно не прав в этом. Но я не поднимаю тему, потому что я боюсь расплаты за это. Это лицемерие с моей стороны, если я не говорю об этом. Лицемерие.
Была у меня такая мысль, что с одной стороны ты можешь говорить и выдавать себя вот за одного человека, а с другой я думал вот как раз над этим, а если я не говорю о себе всего того, что я есть?
Не договариваешь.
Да. Не, просто не поднимаю эту тему. Ну, я, хорошо, коснулись детей и того, что я могу.
То есть другое дело, если он спросит меня, этот начальник, как ты думаешь, а вот в этой ситуации...
Я прав?
Я нормально поступаю?
И вот тогда...
Я скажу, раз уж ты спросил, я скажу тебе, что так вообще нельзя делать, да?
Вот, да.
Он скажет, ладно, спасибо тебе за мнение.
Думаю, вот это то, что мы ищем сегодня. Не обязательно высказывать все. А вдруг потом окажется через полгода, что он...
Что он был прав.
Точно, а ты просто вот не учел чего-то.
А ты просто вообще не знал этой ситуации, что там тот, кто, с кем он вступил в конфликт, там вдвойне был неправ. И получится, что ты напрасно.
Совершенно. Иногда нет необходимости говорить какие-то слова, просто нет необходимости. Точно. Зачем?
Галина из Москвы пишет, если мы пренебрегаем ребенком, возвращаясь к этой теме, да, не хотим его понять, войти в его положение, чтобы понять его, тогда и ребенок будет к нам, а и к другим относиться так же.
Ну, это естественно. А в первом сообщении было очень внятно о том, что они перенимают наш образ родительский.
Галина пишет опять же, родители одевают маску, вот и получается лицемерие.
Но так они передают не только вот это искусство маски, а вот именно атмосферу, что надо притворяться, надо как бы делать вид. А дети же это считывают очень быстро.
Да, если у нас есть контакт, который помогает понять и помочь нашему ребенку, это очень ценно, она соглашается вот с тобой в атмосфере доверия, о которой ты говорил. Вот. И еще одно сообщение. От нее же мы не лучше, но стремимся к совершенству. Это тебе такое похлопывание по плечу дружеское.
Спасибо, Галина.
Стремись к совершенству.
Вот здесь стремись к совершенству. Если мы немножко дальше пройдем.
Будьте святы, как я свят, говорит Господь.
Нет, не так далеко, пожалуйста, Андрей.
Сразу.
Такое заявление. Хорошо, давай начнем чуть-чуть ниже. Обвиняют верующих в лицемерии.
Да.
Что вот они все такие...
Ну, даже здесь либеральная общественность, православная церковь сильно обвиняет в лицемерии. Вот вы говорите, не стяжание, однако сами тут на Мерседесах ездите.
Ой, ну это очень далеко. Я хотел проще взять пример. Собираются люди в церковь на богослужение.
Да.
И каждый, ну, старается выглядеть получше, поприличнее. И одеться, и вежливее, вести себя как-то. Вот это плохо?
Ну, если мы собираемся с друзьями, мы же тоже стараемся быть приветливыми друг с другом.
Именно.
Же, мы же тоже, потому что мы хотим, чтобы всем было сейчас приятно, чтобы у нас была приятная атмосфера.
Согласен. Если выйти за край, то и это можно назвать притворством. А все притворство. Но, слушайте, друзья, это не притворство, это искренняя попытка быть лучше, быть человеком вежливым, быть человеком тактичным, быть человеком любящим, прощающим. Это искренняя, честная попытка преодолеть свои пороки.
Правильно, и другое дело, если ты пришел в церковь, ты такой весь искренне приветливый, а на самом деле у тебя какая-нибудь видеокамера за пазухой, и ты сейчас снимешь сюжет и пойдешь и сделаешь какое-нибудь там противное видео.
Но это же злонамеренные вообще деяния.
Так чисто лицемерие, зато ты
это
такой весь приветливый, приятный.
А я
совершенно другое
про
дело.
Обычных людей. И вот это вот, не надо это называть притворством, искреннюю попытку быть хорошим человеком. Быть хорошим христианином, поклоняться Богу. Не нужно это называть притворством. Это действительно честные усилия людей, чтобы достигать того образа Божьего, который и был задуман в нас и создан, который был испорчен грехом. И попытка преодолеть все это, да, она может выглядеть очень неуклюже в какие-то моменты, но это честные старания очень искренних людей, которые хотят угодить Богу, Богу, который смотрит в их сердца, в их мысли, в их души, и они действительно этим увлечены. Даже если у них получается не всегда.
У нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это Галина из Москвы. Я бы хотела по поводу лицемерия поговорить. Дело в том, что когда недаром Иисус поднял эту тему лицемерия, потому что она очень важна. Нельзя давать дьяволу возможность через какие-то вот эти вот вещи воздействовать на нас, а тем более и на ребенка. Поэтому наша бдительность к Слову Божьему и внимание к тому, что говорит Писание, очень важно.
Спасибо, Галина.
Угу, спасибо.
А лицемер — человек, который убил обоих родителей и просит о снисхождении, ссылаясь на то, что он сирота, Авраам Линкольн.
Ужасно.
Это очень такой крайний яркий пример.
Мне кажется, это уже даже за край.
Это за грани, да. 8-800-333-1706. Звоните, расскажите о какой-нибудь вашей истории столкновения с лицемерием. Угу. Как вы это переживаете? Можете ли вы общаться с лицемером? Вот зная, что он вот вам в глаза врет, на самом деле относится к вам по-другому, можете ли вы продолжать с ним общение? Вот такой вопрос я бы хотел задать нашим слушателям. 8-800-333-1706. Звоните, расскажите. Вот в связи с обвинением христиан, ну, тут я затронул вопрос, когда попы, что вы говорите о нестяжании, ездите на мерседесах, и обвинение церкви в целом в лицемерии. Такой вопрос, разве не воцерковленные люди меньше лицемерят?
Вот так глобально. Я не думаю. Не думаю, потому что... В принципе, вот вся эта ситуация с обвинением христиан или, ну, людей набожных, она на таких ожиданиях, на представлениях тех людей, а христиане должны быть вот такими. Но это тоже иногда неадекватные представления.
Ну почему же христиане же заявляют, в общем,
что
о себе,
заявляют?
Что они дети Божьи.
Что они хорошие.
Царственное священство, святы, как Бог свят, и все.
А, что святый, как Бог свят?
Будьте добры, соответствуйте, пожалуйста. Вы сами в своей Библии говорите о себе вот так и так, что вы должны таким быть. А чего вы не такие тогда? Человек не воцерковленный скажет, а я, от меня какой спрос? Я себе обычный человек. А
вот
вы,
так?
Христиане, должны быть такими и такими, раз заявляете. Вот поэтому это обвинение...
Нет, это типично, это достаточно типично. Приходит человек в церковь и вдруг сталкивается локтем с кем-то, когда идет за чашечкой чая и думает, ну ничего себе, я думал, церковь — это место любви, одни эгоисты собрались. И он разочарован. Он разочарован, потому что он ожидал, что эти люди, читающие эту священную книгу, которая действительно выставляет... высоченные идеалы, потому они и идеалы, дает подсказку, каким путем туда можно двигаться. Но эти люди еще туда не пришли. И то, что их священная книга, ну, демонстрирует идеалы, не значит, что они уже сумели их воплотить. Это простая адекватность должна быть. Это обычные люди, которые честно стремятся к этим идеалам, но еще не достигли их. Кто-то еще очень далек от них, но он идет в этом направлении. А ожидание, дайте нам уже идеальное. Мне кажется, иногда это с подвохом задается, с простым пониманием того, что никто не идеальный. Эти же люди говорят, а все мы грешные, у тебя тоже, небось, рыльце в пушку. И все такое. Это же понятно, это не вопрос, ну, чтобы отыскать ответ. Когда ищут ответ, говорят, тебе удается... быть вот лучше, чем есть.
Ну, в этом и проблема. Проблема возникает тогда, когда христианин сам о себе думает и позиционирует себя как уже достигшего.
А
на самом деле мы все не достигшие, мы все на пути просто, все немножечко в разных местах этого пути.
Конечно, если христианин пытается выставить себя лучше, чем есть, но он уже как бы встал не на ту дорогу. Если он не может адекватно объяснить, что он на пути, что он далек от идеала, и честно это признать, то да, он столкнется с тем, что его...
Со своей самооценкой и самомнением тоже что-то делать. Галина продолжает с нами общаться. С лидерами надо продолжать общение, но только с учетом... Прошу прощения, с лицемерами надо продолжать общение, но только с учетом того, что говорит Слово Божие. Ведь
безусловно.
Даже Иисус уделял внимание Даже Иисус уделял внимание тому, что мы не должны быть как лицемеры. Он много раз об этом повторял и много раз обращал наше внимание именно на это.
Ну вот я думаю, а в этом и смысл, когда люди пытаются соединить внешний образ вот, христианской жизни и свой внутренний мир. Когда они пытаются уменьшить эту дистанцию между идеалом и натуральностью.
Мольер. Лицемерие — модный порок, а все модные пороки сходят за добродетели. Ну, он так всегда мастер острого словца. Я в связи с этим хотел сказать, почему он модный-то, почему он, чем он привлекателен, чем он удобен, и на тему соцсетей еще хотел отдельно. То есть вот такое, знаешь, совершенно безобидное лицемерие, формирование своего позитивного образа. Хотя ты не являешься этим человеком.
Ну, потому что здесь мы возвращаемся к вопросу принятия.
Да.
Хочется, чтобы сказали, ты классный.
Я хочу выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. То есть я не искренне, может быть, даже хочу им быть. Я хочу выглядеть так.
Да, хочу, чтобы меня принимали, хвалили, говорили, ты просто
супер. Можно лайк просто хотя бы.
Кому-то достаточно этого. И соцсети, мне кажется, это очень недорогой способ достигнуть вот этой вот цели. Да. Один парень мне написал недавно, 12 лет, ну, там сообщение, просто так вы пересеклись по жизни. И там такая фотка 25-летнего мужчины. Я говорю, слушай, это кто? Ну, он там стал мне объяснять, что это футболист. Я говорю, а почему, как бы, ну, это не твое фото? Ну, это я в будущем. Он уже звезда, и хочется это раз-раз-раз вот так вот быстро сделать. Но это однажды, я думаю, что в большинстве жизней станет таким взрывом или провалом в карстовую воронку, в пустоту, потому что это не может продолжаться всегда. И вот есть история, я рассказывал сегодня, зачем тебе. Один друг вот буквально на днях рассказал, что его друг вдруг исчез из Инстаграма. А это люди уже, ну, в районе 30. И он ему звонит, говорит, эй, ну, все нормально? Что случилось? Тот живет в Америке его.
Знаешь? Это вообще повод для беспокойства, когда человек пропал из Инстаграма. Все с тобой в порядке, друг.
А он говорит, я удалил программу и все, завязал с этим. Он говорит, почему? Ну, что случилось? Он говорит, представляешь, меня тут удар хватил. Встретился со старыми друзьями. Сидим, общаемся. И говорит, я понимаю, что они думают, что знают все о моей жизни, судя по тем фотографиям, которые я выкладывал в Инстаграм. Говорит, и мне становится так дико и ужасно от того, что эти люди даже представления не имеют, как я живу на самом деле. Просто, говорит, это меня так напугало, я решил покончить с этим вот впечатлением, как будто ты знаешь что-то о жизни этого
человека. Соцсети — идеальная площадка для культивирования лицемерия.
Да.
В общем-то.
И
потому что никто не проверит.
Бесплатная.
Ну, пока бесплатная. Снова Галина. Вся беда в том, что мы, к сожалению, порой обращаем внимание на чувства. Не очень понял, к чему это. Насколько внимательно нам надо быть к слову, добавляет она. Образ, который мы формируем в этих самых интернетах, возьмем даже. Вот я вчера видеоблогеров посмотрел, представляешь? Я вообще к видеоблогерам еще давнишний я их не сторонник. Все знают, кто слушал мои передачи. Много лет уже я постоянно повторяю, что это какая-то, на мой взгляд, в основном бессмысленная ерунда, попытка набить популярность, очки ни на чем просто, да, такой большой мыльный пузырь. Но это правда работает. Я, честно, не понимаю, как. Я вчера пытался посмотреть. Ну, совершенная пустота. Как это у них слово-то? Хайп, вот. Хайп.
Шумиха. Я так понял, это шумиха
популярность. Ни о чем, не основанная ни на чем. Они в том числе, в общем-то, ну, они не только ищут принятие, признание, они деньги зарабатывают еще на этом.
Да.
Но все это, вот меня беспокоит, что оно ни на чем не основано. Оно никак с реальностью не соотносится и никакой пользы реальной не приносит. Вот это вот формирование некого образа и популярности из ниоткуда, вот это вот больше всего меня тоже пугает в соцсетях.
Ну, потому что мир и вот молодые поколения, О, как я сказал, вообще молодые поколения, прикольно.
Да мы с тобой старые просто уже можем так говорить.
Два старика в эфире. Ужасно, Андрей, нет, я не хочу так думать. Но, в общем, те, кто помоложе, они переходят в такое опосредованное общение. Это уже, для них это уже нормально. Им кажется, что этого достаточно. Для тех, кто сидел, я не знаю, на балконе, у костра, там, на площадке тусили, общались вживую, становится понятно, что это не то, что это псевдообщение, это псевдотусовка, это псевдообмен мнениями, потому что надо встретиться, надо видеть, чувствовать, вот ощущать присутствие. А сейчас это подменяется, и поэтому вот эти все шумиха и прочее, это как бы впечатление, это как бы разговор, это как бы идея. Нет, хотя там есть классные идеи, там, как стекло в машине починить или что-то еще.
Не, конечно, бывает.
А большинство, бывает, оно вот на таких псевдо-впечатлениях. И это, мне кажется, ну, вся тенденция к тому, чтобы люди привыкали и приучались к впечатлениям ненатурального характера. А 3D-графика, полное погружение, вот эти вот очки, шлемы и дальше.
Ну, это в самом широком смысле слова, это, в общем-то, такой лицемерный мир, который выстраивается. То есть он не связан с реальностью, он вот такой, какой ты его нарисуешь.
Но он отчасти лицемерный, потому что не всегда, ну, там речь идет о людях. Но он такой ненастоящий. И поэтому там рассчитывать на натуральность, ну, вообще крайне сложно.
Синтетический мир, синтетические отношения.
Да.
Илья из Ялты нам пишет. Добрый день, интересная тема у вас, жалко, не успел к началу. У меня вопрос к вашему гостю, Александру. Как вы относитесь к тому, что бывает в церквях такое мнение, что отсутствие порядка в церквях оправдывается тем, что мы не лицемеры? Сталкивались ли вы с этим? Спасибо.
Мне не очень понятно, что означает отсутствие порядка.
Отсутствие порядка в церквях. То есть... человек говорит, бунтует человек. Ага. Говорит, что не нравится мне церковь, потому что вот этот плохой, этот плохой, этот плохой. Меня это не устраивает. И вот его бунт, его неспособность как-то скрыть эти чувства и широко улыбаться всем, это, значит, связано с тем, что он не лицемер. То есть, если бы вот все были лицемерами, всем было бы хорошо и был бы порядок. А вот такие вот люди встречаются, и из-за них появляется хайп происходит.
Шумиха. Так. Ой, можешь еще раз,
сталкивались ли вы с этим? Такой вопрос.
А можно еще раз, пожалуйста, весь вопрос?
У меня вопрос к вашему гостю. Как вы относитесь к тому, что бывает в церквях такое мнение, что отсутствие порядка в церквях оправдывается тем, что мы не лицемеры?
А, ну нет, конечно нет. Оправдываться вот какой-то такой запредельной искренностью.
Я просто не лицемерю, я
нет,
просто с вами искренен.
Ты просто бестактное хамло, и все.
Спасибо.
Нет, я преувеличил. Но должны найтись люди, которые не просто скажут, что ты тут мутишь воду, а поговорят с человеком, спросят, почему, что у тебя происходит. Вот, кстати, переходя от интернет-сетей, мы можем сделать шаг к тому, что в наше время не нужно ни в коем случае терять идею о том, что нам необходимо все-таки искреннее, доверительное общение. И вот это и есть ответ Священного Писания против лицемерия. Не просто, ну, осуждение этого порока, но там же много текстов, которые говорят, ободряйте друг друга, поддерживайте друг друга. А, и вот один из текстов, который я нашел, мне кажется, он просто потрясающий. Послание к Ефесянам, 4 глава, здесь сказано, снисходя друг к другу любовью. Снисходя. Иногда в церквях бывает такой порядок, что люди заражены какой-то вот этой странной идеей как бы подглядывать, подсматривать друг за другом. Вот я заметил твой косячок. И вся атмосфера становится такой законнической, неприятной.
Наэлектризованной,
неприятной.
Да. Апостол Петр пишет, что он что пишет? Всех почитайте, то есть всех уважайте, братство любите.
Да.
Мы должны относиться друг к другу как к людям. Это такая, знаешь, фундамент любви, уважение. И более того, братство любите. А любовь, ну, сами знаем, что такое. Открываем второе послание
очень
Коринфянам
много,
и читаем,
да,
что, собственно, такое любовь. Лицемерие, любовь, они, ну, совершенно несовместимы.
Потому что в лицемерии человек всегда как бы ставит себя немного выше. Я переиграю, я обману и достигну своих целей. Я вот выдам такое впечатление или получу расположение.
Любовь не лицемерна, любовь искренне всегда. И она действительно всегда стремится к лучшему. Почему мы о церкви говорим? Потому что церковь — это такой микромир, что ли, микромодель идеального мира, который Бог задумал.
Там задан идеальный стандарт. И люди понимают,
и если
что...
все будут стремиться к этому идеальному стандарту внутри в церкви, да, искренне совершенно, тогда церковь будет идти к тому, чтобы быть этим идеальным сообществом.
Согласен. Вот чтобы только не получилось, как я уже сказал, что других будут. Ты не идеальный, ты не идеальный.
Вынь сначала бревно из глаза твоего, лицемер, говорит Иисус Христос.
А это так тяжело. А это так тяжело, потому что так хочется, чтобы и тебя принимали. А если ты кого-нибудь осудил, ты классный, ты правильный, ты праведный. Это иногда такая глупая затея начинается.
Не надо ходить друг по другу, не надо наступать друг на друга.
А нужно поддерживать, снисходить к тому, кто упал. А можно ли протянуть руку вот тому, кто шумит, и поговорить с ним искренне? Есть ли, вот просто простой вопрос ко всем, кто нас слышит сегодня или будет слушать записи, есть ли у вас... человек или группа, лучше, когда группа людей, там 2, 3, 5, 8, 18, я не знаю, с которыми вы имеете такое удовольствие говорить искренне, где у вас нет необходимости носить маску, где вы честно можете признать, что у вас происходит внутри, без необходимости кому-то что-то доказывать или грубить. Есть ли такое сообщество доверительное, где вы можете разговаривать, восстанавливать свою искренность, цельность, понимание, что с вами происходит, кто вы на сегодня, куда вы идете? Это важно. Сама возможность побыть вот в таком месте, она чрезвычайно важна. А у нас, вот у меня есть такая возможность, я счастлив этим уже вот года три, наверное. Есть... по средам, так и встречи пасторов, служителей, но они проходят в такой неформальной обстановке, в сауне. О, ну, у нас сначала мы читаем Библию, там, молимся вместе, все как положено. Как... Но потом идет настолько простой, откровенный, открытый разговор, допустимы споры, несогласия, там, какие-то вот даже эмоциональные такие всплески, но все здесь... равноприняты, как соработники. Это такой маленький закрытый клубчик. Ну, это не клубчик, это просто группка служителей, которые вот достигли этого. Такое удовольствие, когда ты понимаешь, что можно быть настоящим здесь и потом идти настоящим туда. Домой, церковь.
Нам нужна подпитка нашей батарейки, да. Нам нужно то место, где мы будем искренними, принятыми,
нам нужны
любимыми,
такие люди в окружении.
Так. А вот апостол Петр, в первое послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие», и дальше он продолжает: «возлюбите чистое словесное молоко» и так далее. То есть он много говорит, он уже пишет рассеянным, он пишет церквям, по сути, и он учит, как она должна, церковь, работать, функционировать. Все послание он об этом говорит. Он говорит о любви между братьями, говорит о строительстве духовного дома, о том, кто мы есть, мы священники, проводники к Богу. И он говорит вот... одна из самых важных вещей, отложив злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, потому что это мешает отношениям любви, это разрушает отношения любви. И вот в чем, как мы можем определить лицемерие? То, что мешает отношениям любви, то не есть хорошо, то есть лицемерие и притворство. Время наше, к сожалению, подошло к концу.
Ясно.
Спасибо большое, что нашел время, был сегодня с нами.
С большим
удовольствием. Александр Надобта был у нас сегодня. Всем до новых встреч. Пока.